«Путеводитель» по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, привет! В студии «Радио Звезда» Евгения Ионкина. И я сегодня еду на родину Снегурочки, в Кострому. Мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, привет!
Добрый день! Рада вас всех приветствовать!
Алис, ваш город, ну, очень красивый, я там была. И не зря, наверное, его называют «жемчужиной Золотого кольца». И теперь я понимаю, почему там поселилась Снегурочка. Но вот откуда взялось название города?
Вы знаете, у нас так много вариантов, почему Кострома называется Костромой. Кто-то говорит более 200 вариантов, кто-то говорит 60 вариантов. Я вам приведу три ключевых, самые такие мне близкие. Первая версия, когда на эту территорию приходит финно-угорское племя Меря, осваивает ее. У них был, конечно же, свой язык, то есть мы бы сейчас их не поняли. И на их языке слово Кострома раскладывается на две части. Кострум – крепость, Ма – вода. И получается Кострома – крепость на воде. Кто из вас увлекается географией, вы можете открыть карту Костромской области и соседних территорий и увидите название, например, Чухлома, Вохма, севернее Тотьма или южнее Кинь. Нишма. Это вот как раз все города, которые заканчиваются на «ма», финно-угорские. Это первая версия. Вторая версия тоже мне очень нравится. Когда в 9 веке сюда приходят славянские племена, ассимилируют племя Меря, и они язычники. И фиксируется такой обряд, когда делали куклу из соломы летом, в середине лета, несли к реке, там либо сжигали, либо раздирали на части, либо топили. Очень сильно похоже на масленицу или смесь с праздником Ивана Купалы. У нас этот праздник менее радостно назывался «Похороны Костромы», но это было жертвоприношение богини весне, богини плодородия, богини Костроме. И вот песня «Здорово, Кострома, здоровенькая, Кострома, Кострома, государня моя», она и посвящена как раз вот этому обряду, этой традиции и этой богине Костроме. И официальная версия, почему наш город так называется, как и в Москве, аналогия, это гидроним, то есть в честь реки Костромы. Тут, конечно, логично задать вопрос, почему реку так назвали, но смотрите пункт первый, пункт второй и еще остальные варианты, например, в честь костров сигнальных, которые разводили на берегу реки, но мы в этом не оригинальные. Либо еще есть одна версия, достаточно такая симпатичная, реалистичная, так как мы славились всегда своим льном, когда лен мнут, из него сыпется крошка, остаток. Вот эта крошка называется костра. Может быть, и отсюда версия называется Костромой. Но официально в честь реки.
Ваша любимая версия какая из этих трех?
Я за классику, в честь гидронима.
А кто считается основателем города?
История места.
Это моя любимая история. Значит, официально Кострома основана в 1152 году князем Юрием Долгоруким. То есть мы себя всегда называем смело младшей сестрой Москвы. Но летописного подтверждения этим данным нет. И когда Николай II посещал Кострому в 1913 году, он наш город поздравлял с совершенно другой датой. То есть они знали 1213 год. И вот уже эта дата упоминается в летописях. Но кто мы такие, чтобы спорить с историком Василием Никитичем Татищевым, который жил в 18 веке. И это как раз его версия, что Кострома основана Юрием Долгоруким. Ее взяли за основу.
1152 год.
Да, все верно.
А день города когда у Костромы?
У нас сместился день города. Раньше всегда праздновалась первая суббота августа. Последние несколько лет выбирают конец августа. В этом году 22-23 августа. Выходные. Приезжайте к нам.
Вот я всегда задавалась вопросом, Алис, почему выбирают определенные дни вот у городов? Вы говорите, у вас в августе. Почему? Именно как-то тоже зафиксировано, что в августе возник город.
Тут, скорее всего, связано с тем, что 13 августа 1944 года по документам появляется Костромская область. То есть у нас сначала празднуется эта как раз дата, ключевая всегда. Вот она стабильная, стандартная, независимо от дня недели. А следом за ней уже должно идти празднование Дня города после области.
Теперь понятно.
Путеводитель на радио «Звезда».
Алиса, а почему Кострому еще называют колыбелью династии Романовых?
Это ключевая такая историческая основа, одна из самых главных визитных карточек нашего города – Кострома – колыбель династии Романовых. Мы себя же еще и дерзко называем душой России. Почему? Потому что именно Кострома подарила правителей Романовых, потому что именно у нас 13 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре призвали на царство Михаила Романова. Тем самым прекратилась смута, страшнейший период в истории нашей страны, и воцарились как раз Романовы. И они всегда почитали наш город, старались посетить Кострому и до венчания на царство, и после, и обязательно своих детей привозили сюда. Поэтому, если хотите, чтобы дети управляли страной, вам обязательно нужно посетить Кострому.
И Ипатьевский монастырь, как я понимаю.
И Ипатьевский монастырь обязательно.
А какие еще, может быть, тайны хранят стены этого монастыря? Он очень известен.
Монастырь потрясающий. Вот только вчера с туристами посещали его. Прежде всего, я вас хочу пригласить в Ипатьевский монастырь. У него скоро юбилей. 700 лет исполнится нашему монастырю. Дата основания, которая упоминается в преданиях, это 1330 год. Но один из секретов, который немногие люди знают, что этот монастырь, он изначально им владела династия Годуновых. То есть на территории нашего монастыря были захоронены и родители Бориса Годунова, и его все ближайшие родственники, то есть более 50 захоронений. Готовили монастырь для себя, а пришли их конкуренты Романовы. Это вот первая такая из интересных деталей. Склеп сохранился, доступ есть, то есть вы можете попасть, если будете на территории монастыря. А загадок на самом деле много. В монастыре было несколько пожаров. Вот по одному из преданий само здание Троицкого собора было взорвано, потому что в подклете хранили порох. Почему хранили порох, кто его взорвал, или это была случайность. Это вот первая такая интересная история. Вторая версия. У нас есть палаты бояр Романовых, и некоторые исследователи спорят, в каком именно месте останавливался здесь Михаил Романов и его мать Иннокеня Марфа. И третья история. Те, кто любят мистику, считать, есть такая фраза, что именно в Ипатьевском монастыре началась династия Романовых, а закончилась в доме Ипатия в Екатеринбурге. Количество ступенек в монастыре и в доме Ипатия было одинаковым. Вот по преданию тоже мистика или связь, или как так произошло, тоже можем поразгадывать вот эти загадки истории, переплетения.
Кто-то из известных людей там скрывался, в этом Ипатьевском монастыре? Или кого-то туда ссылали?
Нет, в монастырь наш не ссылали, он достаточно вел тихую жизнь. Из таких тоже интересных моментов наш монастырь не подарил известных всероссийских святых. Вот это тоже загадка достаточно большая для нас. Либо мы просто не обнаружили документ. А так, из советских деятелей монастырь посещал Исаак Бабель, и у него есть даже произведение, посвященное нашему монастырю, называется «Гибель святого Ипатия». Тоже рекомендую всем перечитать. Такое трогательное и грустное произведение.
Алиса, одна из моих самых любимых тем – это изучать гербы городов. Почему на гербе Костромы изображена неожиданно золотая галера с 10 гребцами?
Наша Кострома славится своим гостеприимством и хлебосольностью. И именно в наш город приплывает в 1767 году императрица Екатерина II. И если в других городах, а у нее было огромное путешествие по Волге, шел 5-й год ее царствования, ей важно было заручиться поддержкой, посмотреть, как живут люди. И вот если в других городах она решала проблемы местные, то в Костроме она отдыхала. Так как ее встретили в нашем городе, не встречал никто. Ей подносили каравай со стопочкой, были фейерверки, иллюминация. При том, что наш город постоянно горел, но в данном случае для императрицы ничего не было жалко. Ради одного дня у нас в Ипатьевском монастыре сломали часть стены и построили парадные Екатеринославские врата. Вот если вы приедете, вы через них как раз пройдете. И вот такая яркая встреча радостная, она оставила большое неизгладимое впечатление у императрицы. И она узнает, что у Костромы нет герба. И мы стали самым первым городом Российской империи, который свой герб получает в подарок. Почему ладья? Путешествие ее по Волге начиналось из Твери. Корабль, на котором она плыла, назывался «Тверь». Поэтому на гербе Костромы тот корабль, на котором она приплыла в Кострому. Серебряные волны и лазуревое небо. И 10 гребцов, которые плывут в этой ладье.
А почему именно 10-то? Не 8, не 9, 10.
Здесь нет вариантов. Я искала в источниках. Можно предположить, что у нее вот эта вот эскадра, по которой она плыла, там было 10 кораблей. Возможно, с этим связано.
И этот герб до сих пор утвержден и остается официальным гербом Костромы. правильно?
У него непростая судьба. После смерти Екатерины II в 1796 году его отменили, и у нас появляется совершенно необычный герб, который учреждает Павел I. А на этом гербе изображен Мальтийский крест и полумесяц, который обращен рожками вниз. Вот значение этого герба, который был гербом Костромы целых 82 года, мы до сих пор разгадать не можем. Нет документов никаких ни в костромских архивах, ни в Санкт-Петербурге. Одна из таких больших загадок и тайн нашего города, что обозначает этот герб.
Путеводитель на радио «Звезда».
Я сегодня на родине Снегурочки в городе Кострома. И мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, подвиг Ивана Сусанина – это легенда или все-таки правда?
Конечно же, подвиг Ивана Сусанина был, хотя даже дореволюционные историки, например, Костомаров, они сомневались, а был ли подвиг Ивана Сусанина. Но почему? История базируется в том числе на письменных текстовых документах, и у нас есть жалованная грамота царя Михаила Романова, в которой он признает подвиг Ивана Сусанина, и по этой грамоте, которая датируется 1619 годом, он освобождает всех родственников Ивана Сусанина от воинской повинности, от уплаты налогов, подарил им определенную территорию, на которой они проживали. Поэтому по документу родственники Сусанина пользовались своими льготами аж до 1917 года. Но единственное, что останки Ивана Сусанина до сих пор не найдены. И в археологических раскопках тоже мы не можем сказать, где он располагался. Единственное, что сейчас Русское географическое общество в Усуповском болоте сделало тропу туристическую. Она ведет к предполагаемому месту гибели Ивана Сусанина, Кровавой Сосне. Вот я вас приглашаю в наше болото. Как местные предания говорят, никто никогда не жаловался. А вдруг, может, вы совершите какое-то открытие. И так как документ есть, все-таки Сусанин был, но мы не знаем детали, кого и куда он заводил, какие мотивы были у Ивана Сусанина. Потому что до революции его подвиг описывали, что он ценой своей жизни спасает царя в советские годы, и у нас сохранился советский памятник. До сих пор Иван Сусанин ценой своей жизни спасает Отечество. То есть сам подвиг мы не подвергаем сомнению, а мотивы Сусанина, потому что нет о нем документов, не сохранились его воспоминания, мемуары, вот здесь уже вопрос.
И кого он, собственно, спасал, тоже вопрос.
Ну, раз царь написал, что его спас, поэтому все-таки Михаила Романова он спасал.
Но вы говорите, сейчас туристов по этой тропе Сусанина водят.
Еще как. Это одно из самых таких популярных направлений вокруг Костромы, мы его называем. Сусанина, оно в часе езды от нашего города.
Ваш город богат на легенды и всевозможные народные предания. Ну еще бы, всего лишь на 5 лет моложе Москвы. Как мы выяснили, 1152 год основания. Какая из легенд самая интересная, с вашей точки зрения, Алиса?
Местные легенды.
Вот вы знаете, я вам скажу сейчас самую популярную легенду, из-за которой тысячи и тысячи женщин приезжают к нам в Кострому, и это не шутка. У нас несколько лет назад появилась у беседки Островского, тоже достопримечательность, композиция под названием «Любовь». То есть буквами, простым шрифтом написано слово «Любовь», но буква «О» сделана стилизованной в виде кольца с бриллиантом. И современная легенда гласит, если вы хотите счастливо выйти замуж, вам нужно подойти к этой композиции, пролезть через букву «О» и погладить бриллиант. И вот тогда зазвенит марш Мендельсона в вашей жизни. Ежедневно более сотни женщин приезжают к нам, проходят через это кольцо. Ну и видите, вроде бы никто не жаловался. Так что хотите выйти замуж, приезжайте к нам в Кострому. Но это такой современный путь. А если уходить в прошлое и смотреть глобальные, мощные истории, то это, конечно же, легенда, как мы обрели самую главную нашу святыню, Феодоровскую икону Божией Матери. Икона считается чудотворной, и легенду храмовую, храмовое предание я, конечно, с удовольствием расскажу. В XIII веке, когда нами правил князь Василий Костромской, а он юноша, и он поехал с охоты на речку Запрудня и на сосне увидел икону Божией Матери. Это чудо. Он дерзнул ее взять в свои руки, полез на дерево, но икона ему в руки не далась, улетает в небо, и тогда он возвращается в город, собирает монахов на крестный ход, и они идут с молитвой к иконе, к сосне, и вот после молитвы икона спускается с небес в руки священнослужителей, не князя. А почему назвали Феодоровской? Потому что за день до обретения этой иконы, до того, как она спустилась в руки людям, по Костроме пронесся дух всадника святого Феодора Стратилата, покровителя военных. И он в своих руках внес нашу эту чудотворную икону. И на следующий день ее нашли. Поэтому икона называется Феодоровской. И именно у этой иконы, по преданию, инокиня Марфа благословила Михаила Романова, и эта икона стала покровительницей царской семьи. Поэтому все наши царевны брали, когда переходили из лютеранства в православие, отчество Федоровна, Мария Федоровна, Александра Федоровна, Лизавета Федоровна.
Ах, вон оно как. А где сейчас эта икона хранится?
Икона хранится в кафедральном храме в Богоявленском. Он находится на территории Центрального парка. Вот эта территория называется территория Костромского Кремля.
Путеводитель на радио «Звезда».
Алиса, а что вот за легенда связана с веером Екатерины II?
После того, как Екатерина даровала нам герб и уплыла из Костромы, через 6 лет происходит страшнейший пожар 1773 года. Он уничтожил практически весь город. И тогда в Петербурге Екатерина II подписывает указ о застройке нашего города в камне. И есть легенда о том, что когда ее спросили, матушка, а какой же делать Кострому, она раскрыла свой веер, уронила веер, положила веер на карту, и город наш сделали в виде веера. Сразу предупреждаю о том, что эту легенду рассказывают в Твери, в Ярославле, в городе Лух, Ивановской области, в Нижнем Новгороде, в Кремле нам рассказывали. То есть, на самом деле, это типовая застройка, радиально-лучевая, но наш веер в Костроме, он самый идеальный, потому что делали после пожара.
Понятно. То есть, у вас именно с планировкой связано, да? Вот этот веер связан с планировкой.
В центральной части города 7 улиц, 7 лучей соединяются в центре, на главной нашей площади Сусанинской, неофициальное название «Сковородка». И все эти улицы, они идеально смотрятся. Чем вдохновлялись архитекторы? Комиссия, которая делала проект Кострома, она из Санкт-Петербурга, архитектор Старов, а он же делал проект еще и для Твери. Но если совсем глубоко уходить, появляется веерная планировка в Версале, ее переложили на Санкт-Петербург, 3 луча от Адмиралтейства, и по этой схеме уже, по этому проекту перекладывают на Кострому. Только в Петербурге 3 луча, а у нас их 7.
И все эти 7 лучей, то есть все эти 7 улиц, они идут к Волге?
Все 7 улиц, нет, соединяются на главной площади, и от площади вниз к Волге идет улица Ручка нашей Сковородки, улица Молочная гора, или вот как основа веера.
Теперь понятно. Алис, ну тогда давайте погуляем по городу. Что находится в центре, что обязательно следует увидеть, и по каким улицам дальше стоит отправиться?
Прогулка по городу.
Как гид я бы начала и рекомендовала изучить историю Костромы, архитектуру нашего города от памятника Юрию Долгорукому, от основателя. Рядом с ним находится скульптура ювелира Кустаря. И потом уже, когда мы их посмотрели, мы двигаемся на центральную Сусанинскую площадь, и здесь находится ключевая наша достопримечательность, самая красивая пожарная каланча в России, которая появляется в 1825 году. Как сказал император Николай I, такой пожарной каланчи у меня и в Петербурге нет. Видите, в Петербурге нет, а в Костроме есть. И вот дальше от Сусанинской площади вы можете прогуляться по оси нашего веера. Это улица Проспект Мира. Там концентрат достопримечательностей. Потрясающий Романовский музей. Его открыли после реставрации 1 мая. Внутри шикарная художественная выставка. Там собраны картины Серова, Кустодиева, Маковского. Прекрасные портреты. Есть коллекция авангардистов и Гончарова, и Татлин. За Романовским музеем. Музей «Дворянское собрание». Там история дворянских родов костромских. И выставка нашего удивительного художника Ефима Чеснякова. Он сказочный, он необычный, самобытный. Очень подойдет и детям для изучения. А вот дальше, за Дворянским собранием, великолепный наш театр драматический имени Александра Николаевича Островского. Один из самых старейших театров в России. Он появился в 1808 году. Великолепные постановки, лучшая труппа, и будет большим счастьем, если вы туда попадете на спектакль. Обязательно есть всегда пьеса по драматургу, как раз пьеса Александра Николаевича Островского.
Давайте еще вернемся к пожарной каланче. Сколько она метров в высоту?
Ее увеличили. Раньше она была 35 метров, сейчас она достигает 37 метров. Пожарная каланча действовала аж до 1986 года по своему прямому назначению. А после 1986 года здесь сделали музей пожарного дела, но уже несколько лет открылся новый потрясающий музей, называется «Археологический портал». То есть это музей археологии нашего города. Два зала, в одном копии находок, и можно своими руками трогать и понимать, как древние люди на Костромской земле охотились, рыбачили, пряли. А в другом зале оригиналы находок. Можно увидеть очень интересные артефакты костромские.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Я сегодня в Костроме, и мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог, гид по Костроме. Алиса, какие, может быть, существуют традиции или остаются традиции, связанные с пожарной каланчой?
Вы знаете, так как в нашем городе постоянно были пожары, пожарная каланча была просто необходима в Костроме, и много есть и легенд с ней связанных, и есть одна интересная деталь. Если вы посмотрите картину Бориса Кустодиева «Площадь в Крутогорске», вы увидите о том, что на башне нашей пожарной каланчи часовой вывешивает шары. Шары размером со взрослого мужчину, они сделаны из кожи, внутри они были наполнены песком. И вот эти шары, они как раз показывали жителям о том, что в городе начинается пожар. Но если у Кустодиева 4 черных шара, то на самом деле, так как у нас город маленький был, он делился мысленно на две части. И если в одной части, то вешали один белый шар. Если в другой части города был пожар, то было два белых шара. А ночью, соответственно, фонарь либо с красными стеклами, либо с синими стеклами.
На пожарную каланчу, как я поняла, подняться нельзя. А где в городе у вас самая интересная смотровая площадка?
У нас первая смотровая площадка, которую бы я всем рекомендовала, после того, как у нас на средства мецената Виктора Ивановича Тырышкина восстановили Богоявленский храм и колокольню, вот эта колокольня Богоявленского храма в Центральном парке, она является нашей архитектурной доминантой, высота 64 метра, и вот на эту колокольню можно подниматься на уровень до 30 метров. И это лучшие виды на наш город. Вы увидите, как Кострома продумана по своей застройке, какая она красивая по своим цветам. Ну и, собственно, увидите размах нашего города.
То есть этот веер мы сможем увидеть?
Да, совершенно верно.
Здорово. А что еще интересного в Костроме появилось, скажем, за последние 2 года?
Наша Кострома расцвела. Очень много разных проектов. Мой любимый, мой родной, называется «Мозайские зайцы». На Костромской земле, в отличие от туристов, которые приезжают по музеям и выставкам, поэт Николай Алексеевич Некрасов, он приезжал к нам на охоту. Во время охоты познакомился с крестьянином Иваном Савичем Мозайхиным и впоследствии пишет произведение «Дед Мозай и зайцы». И у нас его обыграли. То есть сейчас, по новой легенде, Дед Мозай и зайцы приплыл в Кострому, они испугались нашего городского шума, разбежались по городу и вышли в люди. И вот теперь каждый заяц рассказывает о том месте, где он стоит, и о той профессии, которой занимались костромичи. Сейчас уже зайцев 16. У нас есть заяц пожарный, есть заяц-ювелир, есть заяц-часовщик, есть заяц-пчеловод. Вот он, самый новенький, новорожденный наш заяц. Благородная дама. Много-много-много. Поэтому бегайте, ищите зайцев, есть бесплатные карты с зайцами. Это целый квест для детей, для взрослых, он бесплатный. И у каждого зайца есть QR-код, вы его сканируете, либо читаете статью о месте и о профессии жителей, либо можете послушать аудиогид.
То есть ищем зайцев в Костроме.
Совершенно верно, зайчья охота интеллектуальная.
Хорошо. А из каких-нибудь мест что-то новенькое появилось в Костроме? Это, понятно, такой квест у вас новый возник. А из достопримечательностей?
У нас открылся музей бесплатный, музей костромского костюма. Невероятное количество интересных предметов женского быта. И платье, и нижнее белье, и обувь. Все это можно заглянуть, увидеть и почитать историческую справку. Такого у нас еще никогда не было. У нас появился фотомузей, где рассказывается о том, как развивалось фотодело в Костроме и где можно увидеть старинные фотографии нашего города. У нас появились экскурсии на производство сыра, ведь мы сырная столица России. И вот, наконец-то, можно увидеть какой-то тяжелый труд, технически сложный, где требуется идеальная чистота, выдержка и нервы.
Раз уж мы заговорили, Алис, с вами о сыре, действительно Кострому называют сырной столицей, какие сыры у вас производят и какой самый вкусный?
У нас есть самые разнообразные виды сыра, ассортимент очень большой. И твердые, и полутвердые, и рассольные сыры, и сыры с плесенью, та же самая горгонзола. Рекомендовать сыр – это такая история вкуса личного, но я вам скажу самые популярные среди туристов, вот по моим опросам. На первом месте, конечно же, это сыр «Малыш». Вохма он называется, круглая головка, там есть три вида. Классический бутербродный с пажитником или с грецким орехом. Потом мои любимцы – это твердые сыры. Один из них – это сыр «Корольков», производство «Воскресенский сыродел». Я всегда его любила, покупала, и вот только-только недавно узнала, что у этого сыра есть своя легенда и история. Владелец компании в честь своего дедушки вывел бактерию, которая придает сыру ореховый привкус, но орехов там нет. А его дедушка в годы Первой мировой войны, Корольков, попал в плен к австрийцу, он был сыроделом, обучил его делать сыры, и дедушка вернулся к нам в город Буй под Костромой. В 19 лет консультировал крестьян, как делать сыры. Они открыли 5 заводов. И вот в честь этого сыродела, юного, талантливого, и назвали сорт сыра «Корольков». И, конечно же, есть еще для любителей мягких сыров, например, сыр «Бри» или «Камамбер», у нас сыроварня «Волжанка». Ну и мои любимые «Горгонзола». Это как раз семейное производство. Место называется «Сырная пристань». Вот туда рекомендую как раз на дегустацию.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы подошли к самому приятному и самому вкусному. Какие местные блюда турист обязан попробовать в Костроме? Ну, кроме сыра, естественно.
Приятного аппетита!
Прежде всего, но это не блюдо, это, скорее всего, специя, это наша знаменитая черная соль, она же четверговая. То есть, когда в чистый четверг хозяйки замешивали ржаную муку с солью, добавляли туда капусту, по желанию яйца в классическом рецепте без яиц, родниковую воду, замешали тесто в натуральную ткань, ткань в печку, в печи это все сгорало, получался камень из золы, вы его разбиваете, просеиваете, и вот она, черная соль, обогащенная кальцием, магнием, цинком, только для холодной блюд. Следующее. Обязательно наши костромские серые щи, или их еще называют щаница или кисленица, как в плёсе. То есть это верхние листья капусты, когда их промывают, рубят, смешивают с морковкой, подсаливают, отправляют в теплое место, чтобы они начинали бродить. И дальше уже через 3 дня, выпуская воздух, чтобы они не испортились, у вас появляется такая заготовка. И вот делаете бульон крепкий, мясной, туда эту заготовку щеницы, картофель, и у вас появляется плотный, или как у нас в Костроме говорят, нажористые щи. Из десертов вкусных мое открытие, наши рестораны молодцы, собирают старинные рецепты, и у нас появилось, можно найти кулейку. Кулейка – это фактически, если современным языком говорить, это чизкейк. То есть на песочное тесто заливали творожную массу вместе с взбитыми сливками. Все это запекали, она покрывается корочкой, а внутри пышное шелковое вот это вот тесто и творожное. Получите огромное удовольствие. Дичь, потому что мы славимся своими лесами. Ну и, конечно, черную икру. А что же еще пробовать в Костроме?
Действительно.
У нас старейшее производство. Ему уже 51 год, Волгореченск. Поэтому большая часть икры черной из искусственно выращенной рыбы производится в Костроме. Поэтому у нас, как в Греции, все есть.
Алиса, а я слышала, что именно у вас впервые приготовили козулю. Это так или не так? Напомню слушателям, что такое козуля. Это пряник из ржаной муки, которому уже больше 400 лет.
Я первый раз от вас это слышу. А пусть наши пряничники, кто занимаются историей костромского пряника, поправят. Я не слышала, что делают козулю, но я слышала, и да простят меня жители Тулы, что у нас упоминается впервые в песцовой книге 1628 года пряничник. То есть пряники у нас делали давно, рецепт, к сожалению, не сохранился, и сейчас это уже импровизация идет. Но наши пряники современные очень достойные и интересные.
Еще к одному неофициальному названию, а может быть и официальному, переходим по поводу Костромы. Кострому еще называют ювелирной столицей России. При этом ни одного месторождения в Костроме нет. Почему называют ювелирной столицей?
Это правда. Мы действительно и официально ювелирная столица России. Если говорить о статистике, такой простой, народной, каждый 12-й житель Костромы – ювелир, каждое третье изделие из золота в нашей стране сделано в Костроме, каждое четвертое изделие серебра костромское, 65% всей готовых ювелирных изделий производятся именно в нашем городе. Почему мы славимся ювелирной столицей, если драгоценных камней и металлов не добывали? А дело все в том, что мы славимся именно мастерами, а металлы и камни, они были привозными, ну и привозные до сих пор. И в подтверждение того, что у нас очень мощная база ювелирная, вот наш Костромской КУХОМ, Костромской ювелирный техникум художественной обработки металлов, он является филиалом Строгановского университета аж с 2012 года. А появляется он у нас, основа вот нашего КУХОМа, в 1897 году. То есть по инициативе жителей поселка Красное на Волге, ну на тот момент он еще не был, было село Красное, появляется класс технического рисования купца Зотова. То есть уже люди из фактически самообучающихся, самоорганизовывающихся людей захотели развиваться профессионально.
И у вас очень много ювелирных лавок, где можно купить украшения?
На каждом шагу очень достойные украшения. То есть у нас самое известное производство – это и Соколов, и Алмаз Холдинг, и Линия Любви, Аквамарина, Алькор, Бирюза, Кабаровский и многие-многие другие. То есть это все костромское производство.
То есть кроме сыра, который, как я понимаю, тоже на каждом углу в Костроме продается, еще и ювелирка.
Да, я наш город называю именно торговую часть рядов, что территория безудержного шопинга. На любой вкус, на любой кошелек вы сможете найти и увести приятные сувениры.
Путеводитель на радио «Звезда».
Алиса, а какое у вас самое любимое место в Костроме?
Я, так как постоянно работаю в центральной части города, мне очень нравится сейчас находить новые места, и они, конечно, связаны с профессиональными увлечениями, с историей, поэтому я сейчас изучаю веер Костромы.
То есть улица, недавно. Планировку имеется в виду,
улица, да, центральной части города. И это, конечно, клондайк удивительных историй, редчайших людей. Вот сейчас моя любовь – это улица Свердлова. На этой улице из таких открытий находится Благовещенский храм, в котором служил дедушка нашего драматурга Александра Николаевича Островского, отец Федор, уникальный человек. И вот в этом Благовещенском храме мы с гостями, с батюшкой, отцом Михаилом, открыли подвал. Мы туда спускались и обнаружили редкий тип отопления, он называется демидовские печи. То есть не как в обычных храмах заходишь и видишь печь, а печи были под землей. Сложнейшая инженерная конструкция, и не так их много в нашей стране сохранились, а в Костроме есть. То есть вот эта улица сейчас самая любимая, самая интересная для меня.
Еще такой вопрос, Алиса. Что нужно обязательно сделать в Костроме, чтобы удача всегда была с тобой рядом? Вот приезжаешь в Кострому, куда-то сходил, и после этого удача тебя на всю жизнь будет сопровождать. Есть какие-то такие места, памятники, не знаю, что-то такое оригинальное в Костроме?
Вы знаете, если вы приедете в Кострому и пройдетесь по классическому маршруту, вы увидите, что каждый памятник, он блестит и переливается. То есть после нашего города вы уедете более богатым, счастливым, веселым. Лучший город для вашей жизни, для вашего отдыха. Ну а начинать, так как мы встречались именно у Юрия Долгорукова, легенда гласит, что если вы погладите сапожок основателя Костромы, то вы будете всегда удачливыми.
Так, у вас еще там какая-то собачка есть уникальная, которую тоже надо погладить.
Это наш любимец, городской пес Бобка. У него история необычная. Он был псом-спасателем. Он служил в пожарной каланче, и его задача была выносить из пожаров детей, подносить лекарства, выносить какие-то небольшие вещи. Бобка трагически погиб, но в честь него установили скульптуру пса-спасателя. И вот если вы на нем посидите, сфотографируетесь и погладите его благородную морду, то всегда в вашей жизни будут надежные друзья.
А есть ли у вас, например, какой-то камень желаний, с которым можно постоять рядом?
Камня желаний в центральной части города нет, но у нас есть очень интересный объект, артефакт, редчайший, языческий, находится на территории музея-заповедника этнографического нашего Костромская Слобода в церкви Ильи Пророка, открывается только летом. Это называется камень-слезник. Раньше древние люди считали, этот камень большой валун, но в нем лунки идеальной формы, идеально круглые, то есть непонятно, каким образом они сформировались. И вот раньше древние люди считали, что во время дождя, когда лунки наполнялись водой, если этой водой умыться, то пройдут глазные болезни. Сейчас, конечно, это сделать сложно, потому что он в храме находится, но тем не менее вот такой сказочный камень у нас был в городе.
Все, мы все едем в Кострому. Алиса, спасибо вам за интересную, увлекательную, познавательную экскурсию. Напомню, ее провела Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, ждите гостей.
Обязательно, с распростертыми объятиями приезжайте все к нам.
Ну а мы едем дальше.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».